Качина, а я расскажу, какая погода сейчас за окном. В российской столице на улице прохладно, минус 3 градуса. Дороги уже политы реагентом после вчерашнего снегопада. Днем и вечером потеплеет до минус 1, а в Петербурге сейчас также минус 3, но к вечеру еще немного похолодает до минус 4. В этом часе нашей программы развитие российско-украинского газового конфликта. Киев не согласен на проведение саммита по газу в Москве, но в нем примет участие украинский премьер Юлия Тимошенко. Последние события в Америке. Вернемся и к основной теме нашей программы – девальвации рубля. Как это было в Белоруссии? Удастся ли художникам привлечь своими картинами внимание к социальным проблемам, связанным со СПИДом? А также новости экономики и культуры. И, конечно, продолжим разговор о самых заметных публикациях в сегодняшних российских газетах. Итак, президент Украины Виктор Ющенко не будет участвовать в саммите транзитеров и потребителей российского газа, который намечен в Москве на субботу. Несмотря на то, что предложение участвовать ему послал президент России Дмитрий Медведев. А вот премьер-министр Владимир Путин договорился с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко о том, что она приедет в Москву и будет в этом саммите участвовать. Продолжаются интриги вокруг поставок российского газа через территорию Украины в Европу. Интриги и политические, и в России, и Украины. Ну, а главный итог прежний. Транзит газа через украинскую территорию по-прежнему заблокирован. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Украина возобновит транспортировку российского газа, как только будет подписано с Россией временное соглашение о технических условиях транзита. В этом документе должны быть определены объемы и направления, по которым российский газ может перекачиваться через Украину в страны Европы, говорит официальный представитель «Нафтогаза» Валентин Землянский.
Мы предложили, мы отправили в адрес «Газпрома» временное техническое соглашение, которое позволило бы обеим сторонам урегулировать все вопросы в этой сфере, не проводя никаких экспериментов. Там транзитов, еще чего-то. Это соглашение не включало ценовые параметры, а чисто технические.
В Москве же вместо соглашения настойчиво предлагают Киеву технически невыполнимый вариант транзита газа от российской станции Суджа до украинской Орловки.
Если будет проходить газ через Суджу на Балканы, он, по сути, будет идти по диагонали через территорию Украины. Таким образом, восток и часть юга останется без газа, поскольку сейчас украинская система работает в автономном режиме. То есть мы предложили альтернативный вариант, то есть дать газ по направлениям Валуйки и Писаревка для поставки на Балканы и при этом сохранить Суджу для поставки на Запад. Ну, то есть мы предложили включить систему так, как она работала всегда, в штатном режиме. Эксперименты неприемлемы в данном случае с технической точки зрения, то есть если ее возвращать в штатный режим работы, и это нужно делать по всем точкам и направлениям входа, которые работали до этого.
В предложенном Украиной техническом документе речь идет и о решении главной проблемы транзита, продолжает Валентин Землянский.
Точка преткновения — вопрос технического газа. Сказано, что документально оформляется в рамках долгосрочного контракта. То есть мы не просим безвозмездной помощи, да, или каких-то альтруистических подходов со стороны «Газпрома». Мы готовы впоследствии этот газ оплатить, но он необходим для работы системы. Хотим мы этого или нет, потому что российская система работает точно так же.
17 января украинский премьер-министр Юлия Тимошенко встретится в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Для этих переговоров в Киеве уже подготовлены президентские директивы, согласно которым российский газ для Украины не может стоить дороже 219 долларов за 1000 кубометров. Сам украинский лидер готов обсудить газовые проблемы с президентом России Дмитрием Медведевым в рамках субботнего энергетического саммита. Однако, как заявили в президентской канцелярии, Виктор Ющенко поедет на саммит транзитеров и потребителей российского газа только в том случае, если он будет проходить не в Москве, а в одной из европейских столиц. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И я напомню вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. В какой валюте сейчас вы бы хотели получать зарплату? Вопрос этот, естественно, связан с продолжающимся падением курса рубля по отношению к доллару и евро. И вот что отвечают наши слушатели на него. В австралийских долларах предпочел бы получать зарплату наш слушатель Борис из города Миаса. Возможно, назрела необходимость в создании единой мировой валюты с условным названием кушнирики. Почему? Надо спросить у нашего слушателя Константина. Он не рассказывает подробнее. Ну, тем не менее, мы просим вас продолжать присылать нам ответы на этот вопрос в виде смс-сообщений на номер 8-903-743-2801, на московский пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода» и на электронную почту на адрес mail@radio-svoboda.ru. А сейчас ко мне в студии присоединился наш обозреватель Михаил Шевелев, и мы продолжим рассказывать вам, дорогие слушатели, о самых интересных статьях сегодняшней российской прессы. Михаил.
Доброе утро еще раз всем. Любопытная публикация в сегодняшней газете «Ведомости». «Ведомости» публикуют статистику о том, как предприятия реального сектора Российской Федерации покупают валюту. В четвертом квартале прошлого года, по информации газеты «Ведомости», они купили валюты на почти 56 миллиардов долларов. И, для сравнения, в благополучном 2007 году, когда об экономическом и финансовом кризисе еще никто не слышал, в этом же квартале, четвертом, было куплено валюты на 28 миллиардов долларов.
То есть в два раза меньше.
В два раза
Понятно,
меньше.
Понятно, что любому предприятию реального сектора, конечно, валюта нужна, да, для того, чтобы покупать какое-то оборудование за рубежом.
Нет, здесь смысл совершенно в другом.
Это
не я такой умный, это такая умная газета «Ведомости», которая посчитала, что в процессе девальвации рубля, если вы девальвируете рубль на 1% в неделю, это вам приносит вот такие вложения, приносит предприятиям 67% годовых. Это запредельные доходы, которые отменяют мотивацию кредитовать, развивать реальный сектор, заниматься какой-то реальной экономикой.
То есть фактически речь идет о том же, в чем российские власти обвиняли некоторые банки в конце прошлого года.
Совершенно верно. Именно об этом идет речь. Речь идет о том, что валютные спекуляции, называю вещи своими именами, деятельность вполне легальная, но создались условия, когда они стали самой прибыльной формой бизнеса. И, как утверждает газета «Ведомости», именно в этот сектор уходят средства, выделенные в рамках государственной поддержки многим предприятиям. Воспользовался я служебным положением, должен покаяться. Я в российской газете прочитал интервью, посвященное не политике, не экономике, но футболу. На мой взгляд, это настолько важная тема, что избежать ее я не мог. Или это мои личные пристрастия. Речь идет об интервью крупного деятеля УЕФА Вильяма Гайера, директора по коммуникациям этой организации, который рассказал об эксперименте, который проходит в мировом футболе. На поле может вскоре оказаться 5 судей вместо нынешнего одного. Они будут следить за соблюдением правил игроками. Он также сообщил, что УЕФА надеется, что Украина и Польша смогут провести очередной чемпионат Европы, но если до 2011 года не построят 2 новых стадиона, лишатся этого права.
Да, ну в России, по общему мнению, надо сказать, и тренеров, и футбольных чиновников не хватает квалифицированных судейских кадров даже при нынешней системе, когда судей на поле трое. Ну что ж, можно, наверное, подумать, что в каких-то странах это нововведение и окажется полезным. Спасибо, Михаил. С самыми яркими статьями в сегодняшних газетах нас знакомит Михаил Шевелев, а я познакомлю вас с главными новостями к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Газовый конфликт станет одной из главных тем переговоров премьер-министра России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоятся сегодня в Берлине. Израильские войска продолжают боевые действия против группировки «Хамас». Сообщается о гибели нескольких высокопоставленных активистов движения. Власти Нью-Йорка высоко оценили действия пилота самолета компании US Airways, сумевшего посадить аварийный самолет на реку Гудзон. Директор Центрального разведывательного управления США Майкл Хейден считает, что боевики Аль-Каиды более не могут спокойно укрываться в горах на афгано-пакистанской границе. Курсы валют на сегодня. Доллар США 32 рубля 21 копейка, евро 42 рубля 38 копеек. На мировых рынках за 1 евро дают доллар 32 цента. Таковы главные новости к этой минуте. Подробнее, чуть-чуть подробнее о них в кратком выпуске новостей, двухминутном в середине этого часа. Политические настроения россиян во время экономического кризиса. Кого россияне называют главным антигероем России? Интернет-проект «Позор России» обсуждают руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Все это будет сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» в час дня, когда на наших волнах будет программа «Час прессы». Ее ведет Виктор Рязанков. А сейчас нашу программу продолжат последние новости российской экономики, о которых расскажет Сергей Синицкий.
Центральный банк России в четверг вновь расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине из доллара и евро в четвертый раз за последние пять дней. В результате курс российского рубля к доллару обновил шестилетний минимум, а курс к евро – абсолютно исторический минимум. Золотовалютные резервы России за неделю со 2 по 9 января увеличились на 0,1% и составили 426,5 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда резервы России достигли максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился на 28%. Пошлины на экспорт нефти из России с 1 февраля составят 100,9 доллара за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 15% ниже ставки, установленной с 1 января, и почти в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. В период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти Urals составила около 40 долларов за баррель, или примерно 290 долларов за тонну. Продажи легковых автомобилей иностранных марок в России в декабре 2008 года сократились на 10% к уровню декабря 2007 года, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Однако в целом за год объем продаж в России новых иномарок увеличился на 26% и превысил 2 миллиона. Самой продаваемой в стране зарубежной маркой 2008 года стала «Шевроле», принадлежащая американской компании General Motors, 235 тысяч. Автомобилей. За ней следуют модели южнокорейской компании Hyundai 192 тысячи и японской Toyota 190 тысяч. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России стал Ford Focus. На втором и третьем местах Chevrolet Lacetti и Renault Logan. Европейский центральный банк снизил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны с 2,5 до 2%. Действующая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии 0,1%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся доступнее. При этом вложения в активы той или иной страны оказываются менее привлекательными для инвесторов, что в свою очередь сокращает спрос на ее валюту.
На этом выпуске новостей от экономики от Сергея Синицкого мы немножко отвлечемся от экономической темы. И сейчас время узнать о главных событиях в Америке на этот час. И главным, конечно, безусловно, стала авария самолета в Нью-Йорке. Авария, впрочем, которая обошлась без человеческих жертв. Благодаря мастерству пилота он удалось посадить самолет Airbus A320 на реку Гудзон. Случаи приводнения самолетов происходят не очень-то уж и часто, поэтому, конечно, сегодня об этом будут говорить много, и в том числе авиационные специалисты. Сразу вспоминается самая известная авария подобного рода, которая произошла в Советском Союзе. Это, безусловно, было приводнение самолета Ту-124 в августе 1963 года на Неву, прямо в самом центре Ленинграда, самолет, который следовал из Сталина в Москву. Ну, я тем временем передаю микрофон моим коллегам в Нью-Йорке, которые подробнее расскажут о происшествии в этом городе.
Авиакатастрофа с чудесным исходом. Прощальное обращение президента Буша к стране. Демократы готовы истратить почти триллион долларов на стимулирование экономики. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Авиакатастрофа со счастливым исходом. Таким невероятным словосочетанием сегодня можно твердо описать то, что произошло в четверг во второй половине дня на глазах у тысяч нью-йоркцев. Инцидент в воздухе, за который могли расплатиться жизнью 150 человек на борту самолета и десятки людей на земле, закончился благополучно, благодаря безупречному профессионализму пилота и оперативности спасателей, в том числе и самодеятельных. Рассказывает Ян Рунов.
Самолет Аэробус 320 американской авиакомпании US Airways направлялся из нью-йоркского аэропорта Лагвардия в город Шарлотт, штат Северная Каролина. На борту было 150 пассажиров, 2 пилота и 3 стюардессы. Через 30 секунд после взлета перед самолетом появилась стая диких гусей. Птицы попали сразу в оба двигателя. Это произошло над Манхэттеном. Пилоту за секунды надо было принять решение. Он выбрал для посадки гудзон и взял курс на южное направление, поскольку на северном он мог врезаться в мост имени Джорджа Вашингтона. Сидевший у окна пассажир Джефф Калладжей рассказал: примерно через 3-4 минуты полета я увидел, как из левого двигателя вырвалось пламя. Сильно запахло бензином. Еще через пару минут капитан объявил, чтобы все приготовились к удару, потому что мы идем вниз. Люди стали молиться. Капитан сказал: успокойтесь, первыми выходят женщины и дети. По словам пассажиров, самолет затрясло, запахло дымом, но удар о воду был не сильным. Люди смотрели на происходящее из окон домов с палубы авианосца музея «Интрепид». Мы увидели в воде самолет, к которому спешили пожарные катера. На крышу самолета и на крылья выбирались люди, пытаясь спастись. Думаю, их было человек 50. Каким-то чудом самолет не взорвался, не переломился и держался какое-то время на поверхности. В течение считанных минут к самолету подошли спасательные катера, береговой охраны, полиции, пожарной службы. Спасатели выводили пассажиров из салона, в котором ледяная вода уже доходила до уровня окон. Несколько десятков пассажиров сами выбрались из самолета и стояли на крыле в ожидании помощи. На пресс-конференции мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг сказал: двухмоторный самолет упал в гудзон. На данный момент известно, что 155 человек, пассажиров и членов команды, живы и находятся в безопасности. Детали уточняются. Несколько человек доставлены в больницы. Их состояние стабильное. Пилот мастерски справился со своей задачей, посадив самолет на воду. Он покинул лайнер последним, лишь убедившись, что в самолете никого нет. В больнице были отправлены 78 пассажиров. Для расследования инцидента из Вашингтона в Нью-Йорк прибыли эксперты из Совета по безопасности на транспорте. То, что ни один человек не погиб, губернатор штата Дэвид Паттерсон назвал «чудом на гудзоне». «Могла произойти трагедия», — сказал он, — «но она обернулась чудом, которое войдет в историю Нью-Йорка».
Через полтора часа после падения самолета и спасения пассажиров течение прибило дрейфовавший по реке опустевший лайнер к причалу у бывшего Всемирного торгового центра. Туда, где 7 лет назад два угнанных террористами самолета врезались в башни-близнецы. Что будут делать с полузатопленным самолетом, пока непонятно. В четверг вечером, за 4 дня до передачи ключей от Белого дома Бараку Обаме, президент Буш выступил с прощальным обращением к американцам. Прощальным речам президентов неизбежно уготовано место в летописном своде Америки, и Джордж Буш, как его предшественники, попытался лаконично вписать в эту летопись свое собственное видение главного в своем наследии. Первым событием, к которому обратился Джордж Буш в своем выступлении, были террористические атаки 11 сентября. Именно они, как соглашаются комментаторы, сформировали многое во взглядах президента на мир и на роль Соединенных Штатов в этом мире. «В этот вечер я возвращаюсь мыслями к 11 сентября 2001 года», — сказал президент Буш, — «к вечеру, когда я впервые обратился к вам из этого дома. В то утро террористы отняли жизнь у почти 3000 людей. Это была худшая атака на Америку со времен Перл-Харбора. Для большинства американцев с тех пор жизнь вернулась в нормальное русло, но не для меня. Каждое утро я получал информацию о том, кто и что угрожает нашей стране. И я дал клятву сделать все, что в моих силах, чтобы обеспечить нашу безопасность». Среди достижений в антитеррористической кампании президент Буш назвал создание Министерства внутренней безопасности, трансформацию вооруженных сил, разведывательного сообщества для работы в новых условиях. США, по его словам, теперь обладают возможностями вести наблюдение за террористами, их финансами и предотвращать теракты. В результате этой кампании Афганистан превратился из убежища для Талибана в юную демократию. Ирак, как сказал президент Буш, в прошлом диктатура и заклятый враг Соединенных Штатов стал арабской демократией и другом США.
В своей прощальной речи Джордж Буш несколько раз возвращался к явно важному для него морально-философскому тезису, который был базисом того, что некоторые называют доктриной Буша. Сражения, которые ведут наши войска, часть более широкой борьбы между двумя кардинально разными системами. В рамках одной небольшая кучка фанатиков требует тотального подчинения деспотичной идеологии. Другая система основана на убеждении, что свобода – дар Всевышнего, что свобода и справедливость освещают путь к миру. Из этого убеждения рождена наша страна. И в будущем, только утверждая эту веру, мы сможем реально защитить наших граждан. Когда люди живут в условиях свободы, они не будут сознательно выбирать лидеров, приверженных террору. Когда у людей есть вера в будущее, они не посвятят свою жизнь насилию и экстремизму. Поэтому Америка пытается утвердить свободу, права человека и уважение к человеку во всем мире. Президент Буш признал, что он совершил ошибки, но заверил американцев, что интересы страны были для него всегда превыше всего. «Сегодня трудные времена», — сказал президент Буш в своем прощальном обращении к стране. «Нам пришлось пройти через испытания и опасности. Их будет много впереди. Однако с нашим мужеством и верой в идеалы наш народ никогда не потерпит поражения». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжаем принимать ваши сообщения, ответы на вопрос, в какой валюте вы хотели бы сейчас получать зарплату, живя, естественно, в России, имеется в виду. Вот что пишут наши слушатели. «Если серьезно, то все равно, в какой лишь бы получать. Поневоле вспомнишь Софью Власьевну, когда все-таки получали свои копейки и были праздники, когда удавалось достать венгерскую курицу или через задний проход магазина кусок мяса», пишут майоровы. «Зарплату хочу получать в долларах, поскольку самая сильная экономика на ближайшие 50 лет». Далее ничего не говорится, но, наверное, понятно, какая американская имеется в виду. «Начальству виднее, в какой зарплате мне получать, в какой валюте мне получать зарплату», пишет Борис. «В советских рублях». Это, кстати, уже не первый такой ответ на наш вопрос. Его дает Валентина. «В долларах огромный внешний долг Америки. В фунтах были большие обвалы. В рублях неумное финансовое руководство страны. Остается евро. А лучше в слитках цинка. Его осталось всего на несколько лет», пишет из Москвы наш слушатель Леонид. «В советских рублях». Еще один ответ такой на этот вопрос пишет Илья. «В советских рублях, обеспеченных всем общенародным достоянием СССР». Вот в какой валюте хочет Илья получать зарплату в современной России. Что ж, продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения на номер 8-903-743-2801 и на московский пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И во второй половине часа мы вернемся к главной теме нашей программы и поговорим о том, как девальвация валюты произошла в Беларуси. Здесь это случилось не так, как в России, не плавно, а резко. В один день буквально был девальвирован белорусский рубль, что вызвало ажиотажный спрос населения страны на промтовары. Ну и вообще все было очень похоже на российскую ситуацию в 1998 году. Ну и кроме этого, конечно же, другие темы, в том числе новости науки. Поговорим, как отвечают на наш сегодняшний... Узнаем, как ответили на наш сегодняшний вопрос жители Екатеринбурга. Многие другие интересные темы, в общем, вас ждут в этой половине часа программы «Время свободы» в ее утреннем выпуске и, конечно, вторая часть нашей рубрики «Америка сегодня». Ну а сейчас в Москве половина девятого и продолжит наш эфир краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин предложил европейским потребителям российского газа создать международный консорциум для обеспечения транзита газа через территорию Украины. Предполагается, что консорциум закупил бы у «Газпрома» технологическое топливо для запуска транзита. Газовый конфликт станет одной из тем переговоров Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые пройдут сегодня. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни отправляется сегодня в Вашингтон для переговоров о возможном прекращении огня в секторе Газа. Как ожидается, на встрече встрече с госсекретарем США Кондолизой Райс будут обсуждаться меры, которые помогут предотвратить контрабанду оружия в регионе и перевооружение боевиков Хамас. Израильская военная операция в Газе продолжается уже 3 недели. По данным палестинской стороны, погибли более 1100 человек, в основном мирные жители. Израиль потерял убитыми 13 человек. Аэропорт Махачкалы, где в четверг вечером столкнулись 2 военно-транспортных самолета Ил-76, закрыт до особого распоряжения. В результате столкновения, по данным МВД Дагестана, погибли 4 человека, член экипажа одного из самолетов. Президент США Джордж Буш выступил с прощальным телеобращением к нации. Буш, который покинет пост президента 20 января, выразил уверенность, что его политика принесла США большую безопасность и способствовала распространению идей свободы в мире. Всем пассажирам самолета А-320 американской авиакомпании US Airways, совершившего вынужденную посадку на реку Гудзон в Нью-Йорке, удалось спастись. Власти Нью-Йорка высоко оценили действия пилота самолета. В Петербурге в четверг убит Дмитрий Маринин, сотрудник службы собственной безопасности Следственного комитета при прокуратуре России.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной ее теме – девальвации российского рубля. Но узнаем сейчас, как обстоит дело в соседних с Россией странах. Там эта проблема тоже есть. Вообще девальвировались после начала финансового кризиса очень многие валюты в мире. Например, исландская, болгарская, корейская. Этот процесс происходит во многих странах. Ну, где-то он происходит плавно, относительно плавно, где-то... плавно, но довольно заметными темпами, как в России, а где-то резко, буквально за один день. Так же, как в России было в 98 году, сейчас случилось в Беларуси. Там об этом было объявлено сразу. Девальвация была совершена на 20% за один день Национальным банком Беларуси. И, конечно, такое решение вызвало сразу ажиотажный спрос населения на промышленные товары. Люди стремились избавиться от обесцененных денег, вкладывая их в подешевевшие телевизоры, холодильники, одежду и другие вещи. Кроме того, уже 2 недели в банках и обменных пунктах Беларуси сохраняется повышенный спрос на валюту, поскольку жители страны мало верят обещаниям властей не допустить нового обвала рубля. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Многие торговые центры по всей Белоруссии работают с полупустыми прилавками. В первые дни Нового года покупатели в буквальном смысле смели, прежде всего, бытовую технику, стремясь перевести обесцененные рубли в стиральные машины или кухонные комбайны. Если на рынках переоценка была произведена уже 2 января, то в крупных магазинах цены еще неделю оставались прежние. Покупатели нашлись даже на залежалый товар, который по несколько лет пылился на полках. 1 января Национальный банк Беларуси утвердил новый курс белорусского рубля к мировым валютам. Если весь 2008 год за 1 доллар банки давали 2200 рублей, то со 2 января курс повысился до 2650 рублей, то есть на 20%. Соответственно, столько же потеряли держатели рублевых банковских вкладов, а также те, кто прятал неконвертированные деньги под матрасом. Практически сразу банки столкнулись с проблемой – досрочным закрытием депозитов или же переводом рублевых вкладов в валютные. Больше не доверяя государству, люди дежурят возле обменных пунктов, стараясь конвертировать рубли в доллары или евро, рассказывает заведующая отделом розничных услуг филиала Белагропромбанка Наталья Грибач.
С утра, как всегда, даем, обычно стоит пару человек и всегда бы ее раскупают. Спрос есть. То, что даже если доллар увеличился, видите, все равно валюта востребована.
На этой неделе исполнительное бюро Международного валютного фонда приняло решение предоставить Белоруссии стабилизационный кредит в размере 2,5 миллиардов долларов. Председатель Нацбанка Петр Прокопович в этой связи уточнил. Еще в конце 2008 года было получено предварительное согласие на предоставление кредита. Однако в ходе переговоров развернулась дискуссия о необходимости девальвации рубля. Принципиальные расхождения были по тому, как именно ее провести – одномоментно или постепенно. Нацбанк решил действовать решительно, во избежание паники среди населения. Как говорит руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика, чтобы получить кредит, власти обобрали собственный народ приблизительно на 1 миллиард долларов.
При помощи девальвации только за одну ночь у людей отняли 1 миллиард долларов. Отнять у населения 1 миллиард, чтобы получить 2,5 миллиарда, это надо уметь любить народ. Кредит имеет психологическое значение, показать населению, что курс рубля может держаться, но это слабое утешение. Было сделано самая большая ошибка. Люди перестали верить в белорусский рубль.
Некоторые экономисты считают, что затея с девальвацией белорусского рубля преследует одну цель – постепенный переход на российский рубль. В Белоруссии все упорнее ходят слухи о готовящейся деноминации. Даже утверждают, что в Минск из России уже прибыл эшелон с обновленными рублями. По мнению экспертов, выровняв в пределах 30 рублей белорусский рубль с российским, появится возможность осуществить давнюю мечту сторонников союзной интеграции. Однако, по словам главного банкира Белоруссии Петра Прокоповича, такие слухи сильно преувеличены. Как утверждает Прокопович, чтобы перейти на российский рубль только по линии центробанков двух стран, необходимо подготовить около десятка соглашений. Даже чисто технически процедура занимает несколько лет, подчеркивает Прокопович. Однако слишком часто люди оказывались перед свершившимся фактом, чтобы доверять оптимистичным заявлениям чиновников. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В какой валюте сейчас вы бы хотели получать зарплату? Этот вопрос наш корреспондент Лада Леденева задала жителям Пятигорска.
Я евро. Евро устойчивая валюта, а доллар нет. Упал до 23, правильно? Угу. А сейчас сколько стоит? 30 с лишним. Опять упадет, а евро будет подниматься еще. И нашу государству не доверяю, и нашему рублю не доверяю.
Не знаю, и доллар хорошо идет, и евро хорошо идет, кроме рубля. Рубль как падал, так и падает. А это процветают и тот, и тот. А в Америке это кризис. А доллар-то поднимается? Или это специально делают, или я не знаю.
Я бы все равно получала в рублях, но ни одного рубля дома не держу. Все в недвижимости. Да, только так.
Все-таки, наверное, евро, потому что доллар все-таки более нестабилен, я смотрю. Ну, по крайней мере, по тенденции последних месяцев. То падение, то взлеты опять пошли. Евро более стабильно, потому что на протяжении нескольких лет, уже 10 лет тут евро будет. Ну, более-менее, по крайней мере, ну, хоть маленький, но рост. Но таких падений не было, как у доллара.
Ну, конечно, лучше в евро. Ну, потому что самая надежная валюта на сегодняшний день. Но она колеблется, но она в основном держится, не как доллар.
В рублях. Не знаю, устраивает. Я, может быть, патриотом, но я не занимаюсь вот такой экономикой особенно, так сказать, не подвержен этим долларовым всяким.
Евро. Потому что сейчас кризис из-за Америки, и доллар будет сейчас понижаться. Мы не доверяем ни рублю, ни доллару. Потому что с постоянными кризисами и инфляциями уже потерял он свое доверие людей.
Рубль. Родней, ближе. У меня даже долларов не было никогда. Я их не держал в руках даже.
Ну, вообще, я бывший советский человек рубли. Но я вам искренне скажу, что я просто русский человек. Почему я должна ориентироваться на Запад, на Америку?
В рублях. Советский. Надежный. Рубли как были, так и не останутся.
Да, в рублях. Только нормальную зарплату.
Ну, я думаю, рубли. Потому что я их трачу. А доллар что? Я бы его держал. А чего солить?
Доллар лучше. Ну, потому что доллар лучше. Долларом уже мы привыкли, как бы. Ну, и вообще растет.
Рубль. Я в России живу, зачем мне другие деньги? Давайте теперь я буду все время следить за инфляцией, пусть это правительство следит за ней. Кто говорит, вот пусть тот и пользуется. Я так не считаю, я пользуюсь рублем.
Вообще-то, конечно, я бы хотел доверять родному рублю. Но, правда, в последнее время он что-то опять начал катиться вниз, поэтому в евро. Пока он все время, по крайней мере, уже вот столько лет, все-таки набирает вес, не теряет его. Просто я думаю, что все-таки это общая валюта у европейцев. И сообща, они сделают что-то, чтобы это была очень достойная альтернативная доллару денежная единица.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, в какой валюте сейчас вы хотели бы получать зарплату. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Сейчас в эфире утреннего выпуска информационной программы «Свобода», информационной программы «Время свободы. Новости культуры». У микрофона Владимир Абарбанель. Комментарии Марины Тимашевой.
Британская киноакадемия объявила номинантов. Мариинский театр покажет первую премьеру сезона. В Париже вручат премию имени братьев Люмьер. В Москве пройдет премьера «Дикого поля». Британская киноакадемия назвала претендентов на премию, которая считается британским аналогом «Оскара». 11 номинаций у фильма «Миллионер из трущоб», главный герой которого – мальчик из индийского города Мумбай. Столько же номинаций у картины «Странный случай» Бенджамина Баттона. За звание лучшего фильма будут бороться также «Темный рыцарь», «Подмена», «Фрост Никсон», «Молоко» и «Читатель». На премию в категории «Мужская роль» претендуют Брэд Питт, Дэйв Пейтл, Шон Пен, Микки Рурк и Фрэнк Ланжелло. В номинации «Женская роль» представлены Кейт Уинслет, Анджелина Джоли, Мэрил Стрип и Кристин Скотт Томас. 17 января в Мариинском театре состоится первая премьера года. Это опера Доницетти «Лючия де Ламермур» в постановке бродвейского режиссера, обладателя премии Тони Джона Дойла. В главной партии выступит Анна Нетребко. На 14-ю премию имени братьев Люмьер претендуют фильмы «С моей помощью» Франсуа Дюпейрона, «Серафина» Мартина Провоста и «Класс» Лорана Канте. Картина Жана Франсуа Рише «Враг общества номер один», которая с 22 октября уже собрала в европейском прокате 15 миллионов долларов, получила три номинации – лучший фильм, лучший режиссер и лучший актер Венсан Кассель. Церемония награждения состоится 19 января в Париже. Премьера фильма «Дикое поле» состоится в кинотеатре «Художественный» 21 января. Фильм по сценарию Луцика и Саморядова снял режиссер Михаил Калатазишвили. В ролях Олег Долин, Александр Ильин, Роман Мадянов, Юрий Степанов. Последнюю новость комментирует Марина Тимашева.
«Дикое поле» стало собирать награды задолго до выхода фильма в прокат. Как почти все картины, которые определяют лицо года, она впервые была показана летом в Сочи на Кинотавре и удостоилась премии за лучший сценарий и музыку к фильму Алексея Айги. Дальше последовала основная премия фестиваля российского кино в Анфлёре, затем в португальском Эштериале, наконец, в программе «Горизонты» венецианского смотра. «Дикое поле» стало фаворитом международного правозащитного фестиваля «Сталкер» и чуть позже вышло в лидеры у гильдии киноведов и критиков России. 23 января в первом павильоне Мосфильма пройдет торжественная церемония вручения премии «Золотой орел», и там «Дикое поле» представлено в четырех номинациях, включая основные. Редкое небывалое единодушие европейцев и россиян. Россиян, практиков и теоретиков. «Дикое поле» – притча, но метафора в нем вырастает из быта. В картине реальная жизнь людей, врачей, милиционеров, рабочих. В ней обстоятельства, которые можно было бы считать экстремальными, если бы действие происходило в другой стране. Но оно происходит в России начала 90-х, когда уже нет прежнего государства и рассчитывать приходится только на самих себя, когда у милиции уже нет власти, а у врачей медикаментов, и скоро, я цитирую, «денег не будет». Мир этот, населенный хорошими, пусть грешными людьми, кажется оставлен Богом. Здесь бытовое, реалистичное, узнаваемое, совершенно естественно переходит в абсурдное, гротескное, смешное и одновременно отчаянное. Сплав прозаического и поэтического рождает особое качество, которое можно было бы назвать фантастическим реализмом.
Еще об одном событии в культурной жизни Москвы подробнее. В Центральном доме художника сегодня открывается международная выставка «Художники против СПИДа». Это уже третий по счету проект такого рода, осуществленный в России организацией под названием UNAIDS, то есть объединенной программой ООН по СПИДу. Цель выставки – привлечь внимание не к медицинским, а к социальным проблемам, связанным с эпидемией страшного заболевания. С подробностями Лиля Пальвелева.
Выставка получилась довольно пестрой. Здесь только экспонировавшийся ранее фотопроект «Звезды против СПИДа» непосредственно связан с заявленной проблематикой. На снимках Сержа Головача портреты известных людей и рядом их тексты, призывающие в первую очередь к толерантности по отношению к инфицированным и заболевшим людям. Что же касается картин разных авторов, то никакой общей идеи в них не найти. «Это была наша принципиальная позиция», заявляет Анна Черняховская, советник по информационной политике организации UNAIDS.
«Мы специально не хотели собирать работы, как бы условно, если сказать, страшилки. Это, может быть, сделать в другой раз, или там, например, со студентами проведем конкурс плакатов на тему борьбы с ВИЧ-СПИДом. Нам хотелось именно показать искусство и словами сказать, что художники, авторы этих произведений думают об этой проблеме, что им не безразлична судьба ВИЧ-инфицированных отказных детей, или что им не безразлична судьба людей, живущих с ВИЧ, которые испытывают дискриминацию в нашей стране. Поэтому у нас абсолютно не было такого условия, что работы должны быть посвящены теме ВИЧ. И мы как раз очень рады, что такое многожанровое тут полотно собралось. Выставка собрана по принципу, в первую очередь, очередь, доброй воли. Это добрая воля художников, которым оказалась близка наша идея выступить силами искусства против ВИЧ-СПИДа.
В центре экспозиции помещен триптих художника Сергея Булкина под названием «Полет стрелы». Здесь все построено на универсальных знаках и метафорах. Помимо присутствия самих стрел, стреловидны руки, ноги и головы двух антропоморфных фигур. Толкования могут быть самые разные. Автор же обращает внимание на такую деталь.
Слева человек такой в проекции находится, стоит на ногах, а справа это же изображение в перевернутом виде. Это как перевернутая звезда, это вообще знак сатаны. Тут вот как бы вот это и выборы есть, то есть или так, или так.
И именно поэтому этот триптих вы решили для этого проекта предложить, да?
Да, почему мы решили участвовать в этой выставке, потому что эту проблему надо освещать всесторонне, то есть разными способами. И в конечном счете выработать системный взгляд на эту проблему. Это должно заниматься и государство, и деятели культуры, и медицина. Ведь много людей просто инфицированных, и дети, им же жить, и как жить?
Призывает задуматься Сергей Булкин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Газовый конфликт станет одной из главных тем переговоров премьер-министра России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые пройдут сегодня в Берлине. Израильские войска продолжают боевые действия против группировки «Хамас», сообщается о гибели нескольких высокопоставленных активистов движения. Власти Нью-Йорка высоко оценили действия пилота самолета компании US Airways, сумевшего посадить аварийный лайнер на реку Гудзон. Командующий войсками США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии генерал Дэвид Петреус прибыл в Туркмению, чтобы обсудить вопросы безопасности. Соединенные Штаты подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики с Объединенными Арабскими Эмиратами. Курсы валют на сегодня. Доллар США – 32 рубля 21 копейка, евро – 42 рубля 38 копеек. На мировых рынках за евро дают доллар и 32 цента. Таковы главные новости к этому часу. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы снова в студии вместе с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Михаил Бастрыкин, глава Следственного комитета российского, вчера вернулся в Россию с деловой поездки в Финляндию. Вернулся он из-за убийства сотрудника службы собственной безопасности Следственного комитета при прокуратуре 29-летнего Дмитрия Марининова. Это не рядовой сотрудник, а человек, который обеспечивал безопасность следователей по одному из самых громких криминальных дел в России последнего времени, делу в отношении лидера так называемого Тамбовского организованного преступного сообщества Владимира Барсукова, Кумаринова. И сегодня об этом подробно пишет «Коммерсант». Дело действительно громкое, и убийство следователя, и убийство сотрудника СКП, который обеспечивал безопасность следователей, это, конечно, действительно вызов, можно сказать, следователям, которые работают по этому делу.
Это, безусловно, самое громкое криминальное происшествие последних дней, и, возможно, не только криминальное, а событие, которое будет иметь и некоторые политические последствия. Во всяком случае, действительно, Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, оставил все зарубежные дела и вернулся в Питер, где идет расследование убийства Дмитрия Марининова. Дмитрий Марининов был прикомандирован к следственной группе из Москвы. «Коммерсант» рассказывает подробности покушения на него. Это была умышленная засада. Преступники прокололи колесо его автомобиля, и когда Дмитрий Марининов занялся ремонтом, несколько раз выстрелили ему в голову. Никаких следов, никаких зацепок пока у следствия нету. Напомним о том, что речь идет об одном из крупнейших руководителей преступных сообществ в стране за последние десятилетия. Владимир Кумарин, он же Барсуков, Напомним также, что некоторые подельники этого лидера преступного мира находятся сейчас под следствием в тюрьме в Испании. И те подробности, которые выясняются, открывают очень серьезные обстоятельства преступного сращивания бандитов и власти в Петербурге в 90-е годы. А из любопытных публикаций сегодняшнего дня отметим также сообщение газеты «Московский комсомолец» о том, что в «Единой России» начались дискуссии по вопросу о возрождении административно-командной системы. Сам факт дискуссии внутри партии «Московский комсомолец» оценивает благожелательно, а вот предмет дискуссий оценивает, я бы сказал, панически. Никаких других идей у «Единой России» в условиях кризиса, кроме возрождения советских порядков, пока не нашлось. Газета «Московский комсомолец», напомню.
Спасибо, Михаил. Это был наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще одна интересная тема у нас осталась. Ее мы обсудим в следующем часе. Это комментарии российской прессы относительно вчерашнего освобождения полковника Юрия Буданова. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит, который вторая часть рубрики, подготовленной нашими американскими коллегами в Америке сегодня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Конгресс готовит беспрецедентный пакет экономического стимулирования. Врач принимает по интернету. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. В четверг стало окончательно ясно, что американские законодатели готовы выделить беспрецедентную сумму на выполнение беспрецедентной задачи предотвращения депрессии, рассказывает Алан Давыдов.
Проект, представленный демократами в Палате представителей, предусматривает федеральные расходы в 550 миллиардов долларов и снижение налогов на сумму 275 миллиардов долларов в течение 2 лет. Этот законопроект обещает стать одним из самых дорогостоящих из когда-либо принятых Конгрессом. Впрочем, далеко не все средства пойдут на стимулирование экономики и кредитование. Предполагается, например, направить 87 миллиардов долларов правительствам штата для покрытия медицинских расходов для малоимущих. 39 миллиардов долларов пойдут на медицинские страховки тем, кто лишился работы. Более 100 миллиардов долларов должны уйти в сферу образования. Законодатели проигнорировали призыв новой администрации о предоставлении частным компаниям налоговой скидки по 3000 долларов за создание каждого нового рабочего места. Хотя учтено другое пожелание, касающееся предоставления годовых налоговых возвратов по 500 долларов на каждого работающего. Насколько реалистичными представляются планы демократов по спасению американской экономики? Этот вопрос я задал известному экономисту Чарльзу Рауле, профессору университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Скорее всего, законопроект пройдет, хотя не исключаю попыток ряда республиканцев в Сенате заблокировать его. Больше вопросов вызывает степень его эффективности. Как я понимаю, Барак Обама и законодатели хотят сократить налоги путем выплаты семьям единовременного возврата, чтобы оживить потребительский спрос. Но в нынешней ситуации люди не побегут в магазины, а скорее приберегут деньги на черный день. Предпочтительнее выглядело бы сокращение налоговой ставки, которая бы стимулировала людей к работе и расширила рынок труда. Что касается предлагаемых в законопроекте статей расходов, они не смогут стимулировать экономическую активность в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе. Так, в сфере строительства дорог и других объектов инфраструктуры, если в данный момент нет готовых проектов, то для подготовки к освоению средств потребуются годы. Не менее важно и то, как будут выглядеть источники стимулирующих субсидий. Повышение налогов, что исключено, облигации госзайма, что вероятно, но означает долговое бремя для будущих поколений, либо остается напечатать больше денег, стимулируя инфляцию, что вполне возможно. На мой взгляд, с точки зрения экономики, эти идеи имеют мало смысла. Самое главное остается неясным, насколько такое вмешательство государства окажется эффективным. Антикризисный законопроект, разработанный демократами в Палате представителей, как ожидают, будет дебатироваться в Конгрессе до начала февраля. Обама также просил законодателей не препятствовать выделению второго 350-миллиардного транша из утвержденной ранее федеральной программы помощи учреждениям банковской финансовой сферы. В четверг Сенат 52 голосами против 42 проголосовал за это решение, что рассматривается наблюдателями как первая законодательная победа Обамы за несколько дней до его въезда в Белый дом.
Рассказывал Алан Давыдов. 15 января врачи на Гавайях впервые в Соединенных Штатах начали прием пациентов с помощью интернета. Создатели новшества, расположенные в городе Бостоне компания American Well и Гавайская медицинская ассоциация. Они работали над системой интернетной врачебной помощи 2 года. Ожидается, что вскоре она может появиться и в некоторых других штатах. С подробностями Владимир Морозов.
Если у вас заболело горло или повысилась температура, вам не обязательно идти на прием к врачу. Вы можете поговорить с ним с помощью компьютера с веб-камерой. Доктор осмотрит заболевшее место или подозрительную сыпь на коже, и вы получите совет и рецепт на лекарство. 10-минутный интернетный визит стоит $10 для членов Гавайской медицинской ассоциации и $45 для всех остальных. Оплата производится кредитной карточкой тоже по интернету. Врач получает от страховой компании $25-30 за пациента, то есть меньше половины того, что за настоящий визит. What we're looking at here is a fundamental asset to the healthcare system. Перед нами система, которая обеспечивает доступ к медицинским услугам всем без исключения жителям штата Гавайи. Эта система в корне меняет принципы медицинской помощи, делая ее гораздо оперативнее. Один из ее создателей, доктор Рой Шанберг, считает, что виртуальная медицина должна основательно потеснить теперешнюю, которая строится на визите к врачу. С этим не согласны его критики, например, доктор Тед Эпперли. The bottom line is that you need a deep, caring personal relationship with your local physician. Дело в том, что человеку важны личные отношения со своим врачом. Он знает вас не первый год и имеет возможность заметить перемены в вашем состоянии, которых иногда не видит еще и сам пациент. Доктор Эпперли напоминает, что по интернетной связи невозможно прослушать легкие или сердце пациента. Здесь с ним не спорит и создатель системы доктор Шонберг. Если у вас болит сердце, говорит он, то лучше не садиться к компьютеру, а прямо идти к врачу. Возможности виртуальной медицины ограничены. Тем не менее, в целом ряде случаев она может быть полезной. Например, на Гавайях, где не хватает врачей, а жителям малонаселенных островов иногда приходится лететь на прием к врачу в столицу штата, город Гонолулу. Эксперты внимательно следят за работой гавайской системы. Для них пока открытыми остаются вопросы эффективности, безопасности и ответственности за неверный диагноз. Между тем, стартовавшая на Гавайях система работает круглосуточно 7 дней в неделю. Для того, чтобы ей воспользоваться, вы должны зарегистрироваться на сайте Гавайской медицинской ассоциации и ответить на длинный список вопросов о вашем здоровье. Затем вам предоставляют выбор из 60 подготовленных на данный момент врачей. На сайте есть информация об их квалификации и стаже.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Но у меня есть еще время, чтобы прочитать несколько сообщений наших слушателей, которые сегодня отвечают на вопрос, в какой валюте они бы хотели получать зарплату в России в нынешнее время в связи с продолжающейся девальвацией рубля. В любой валюте, даже в зайчиках, но только не в путинской, пишет Владимир. Вот что я вам скажу. Замечательные у нас профсоюзы, но за что так, но ни за что так не спокоен, как за них. Желаем счастья в личной жизни. Такое сообщение от Бориса из Мяса, в котором ответа на этот вопрос, впрочем, не содержится на наш. При развале великой державы СССР некоторые деятели скупали юбилейные рубли металлические по цене от 3 до 5 долларов. Вот в таких бы рублях я бы и хотел получать зарплату, пишет москвич Геннадий. Дело не в качестве, а в количестве. Лаконично. Нина из Истры пишет нам. Напомню, что все это, конечно же, мнение наших слушателей, никак не официальная позиция Радио Свободы. И продолжайте присылать свои сообщения. Если у меня будет время, я их, безусловно, прочитаю и в следующем часе нашей утренней программы.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770.